свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывший мэр Москвы допрошен по делу о хищении в Банке Москвы. Какова политическая подоплека преследования Юрия Лужкова? Режим Башара Асада оказывается в изоляции в арабском мире. Заставит ли это президента Сирии изменить свою политику? В Германии разоблачена опасная неонацистская группировка. Будет ли в стране принят закон о запрете правоэкстремистских организаций? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 15 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Допрос бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова следователями Министерства внутренних дел сегодня продолжался почти 4,5 часа. Бывший градоначальник российской столицы ответил на все вопросы, которые ему задавали. Об этом заявил журналистам адвокат Лужкова Генри Резник. Лужкова вызывали на допрос по делу, связанному с хищением средств в Банке Москвы. Как заявляет адвокат Лужкова, он продолжит сотрудничество со следствием по этому делу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Появление бывшего мэра столицы у здания Следственного департамента МВД России с самого раннего утра ждали несколько десятков журналистов. В 11 часов из подъехавшей ко входу в департамент машины вышел адвокат Генри Резник и сообщил, что Юрий Лужков уже находится в здании и готов давать свидетельские показания.
Мои полномочия здесь, они, собственно говоря, заключаются в том, чтобы я, соответственно, следил за тем, чтобы не нарушались процессуальные нормы. Например, чтобы проходил допрос там в корректной форме, чтобы вопросы не выходили за пределы предмета, по которому дело возбуждено.
Следствие интересовали вопросы, связанные с выкупом правительством Москвы в 2009 году в ходе дополнительной эмиссии акций Банка Москвы. Позднее кредитная организация большую часть полученных от правительства Москвы денежных средств, это около 13 миллиардов рублей, направила на кредитование компании «Премьер Эстейт», после чего эти деньги оказались на счетах другой компании «Интека», которой на тот момент владела супруга Лужкова Елена Батурина. И для Юрия Лужкова, и для Генри Резника этот круг вопросов был ожидаем.
А Юрий Михайлович мэр Москвы, это Банк Москвы, системообразующий банк, в котором находятся вообще бюджетные деньги, разрушение которого означает фактически приостановление вообще всей жизни, извините меня, так сказать, в Москве. Я имею в виду деятельность всяких разных организаций. Мы, соответственно, обсуждали эту ситуацию, которая все время сложилась в 2008-2009 году, и те меры, которые нужно принимать в спасении Банка Москвы. Банк Москвы в этом отношении ничем не отличался от других банков. Было принято решение на уровне федерального правительства Москвы спасать системообразующие банки, но это кровеносные сосуды, без которых, собственно говоря, не может экономика функционировать. В этой плоскости и производились действия, которые, естественно, прежде всего были необходимы для самого банка. И косвенно последующая цель, главная цель, это, конечно, интересы города.
Вопрос журналистов о том, может ли Юрий Лужков из свидетеля превратиться в обвиняемого, Генри Резник посчитал некорректным. Перспективы судебного преследования бывшего мэра Москвы активно обсуждаются в средствах массовой информации. Бывший гендиректор канала ТВ-центр, писатель Олег Попцов, невысоко оценивает уровень российского правосудия, но надеется на благоразумие российских властей.
Говорить сегодня об объективности нашего суда может только сумасшедший. Я думаю, что будут приставать до конца, чтобы нарастить на этом свой капитал. Но надеюсь, что до решетки не дойдет.
Стоило ли Лужкову возвращаться в Москву? И какая вероятность того, что в этом случае он не повторит судьбу Михаила Ходорковского? Политолог Александр Кынев уверен, что такой поворот сюжета в истории со столичным экс-мэром российским властям невыгоден.
Периодически судьба Ходорковского пугает всех, кому не лень. Там у нас и Прохорова пугали судьбы Ходорковского, значит, и Лужкова, там, и так далее. Любые, значит, разборки, они будут восприниматься с точки зрения, где же раньше были. С точки зрения того, собственно говоря, когда же это стало новостью, да, там какие-то претензии, которые высказывались. Это одна сторона медали. Другая сторона медали заключается в том, что Ходорковский был предпринимателем, а Лужков чиновник. И львиная доля решений, которые принимались по Москве, все они принимались с непременным участием тех или иных федеральных ведомств или федеральных чиновников. То есть это одно из звеньев, да, очень влиятельное, обязательное звено, но это лишь одно из звеньев огромной федеральной бюрократической элиты. Соответственно, любые серьезные расследования в Москве немыслимы без того, чтобы героями, скажем так, происходящих событий не были бы при этом и некоторые федеральные чиновники.
Вызов на допрос в Следственный департамент МВД последовал сразу после интервью Юрия Лужкова «Радио Свобода», в котором прозвучала критика в адрес президента Медведева. Именно поэтому Лужков неоднократно заявлял, что считает уголовное дело, возбужденное по факту предоставления Банком Москвы крупного кредита компании «Премьер Эстейт», политическим. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
В какой степени привлечение Юрия Лужкова к рассмотрению уголовного дела о хищениях в Банке Москвы связано с политической карьерой бывшего мэра российской столицы? Этот вопрос я задал московскому политическому эксперту, директору Центра политической информации Алексею Мухину.
Я думаю, что политики здесь не так много. Дело в том, что Юрий Михайлович Лужков сейчас представляет из себя крайне зависимую фигуру, зависимую от своей жены. И является такой политической компонентой в системе защиты бизнеса Елены Батуриной. Вот амплуа, собственно, и вызван на допрос.
Могли бы вы немножко подробнее сказать вот об этой связке Батурина-Лужков? Как она формировалась и что она сейчас собой представляет? Как менялись роли в ней? Как вы себе это видите?
Я всегда утверждал то, что он не имеет отношения к бизнесу Елены Батуриной. И формально это было так. На самом деле его статус московского мэра решал Батурина очень многие вопросы. А Елена Батурина не зря выстроила свой бизнес, мегабизнес, как раз так называемые тучные нулевые. До этого Юрий Михайлович Лужков оказал Кремлю очень важную услугу. Он отдал вместе с Эдуардом Росселем, Интимером Шаймиевым и Муртазой Рахимовым свой предвыборный блок «Отечество вся Россия», объединив его с единством, и образовал «Единую Россию». Судя по всему, именно это обстоятельство позволило этой четверке довольно безопасно и комфортно чувствовать себя все эти 10 лет. Затем, что называется, контракт закончился, карета превратилась в стекло, и все четверо ушли в отставку. А то, что сейчас происходит за Юрия Михайловича Лужкова, свидетельствует лишь о том, что он, возможно, до конца неправильно, неадекватно оценивает весь трагизм этой ситуации. Елена Батурина называет его действовать именно так, как он действует сейчас. То есть играть в политику. На Западе можно оправдать именно политикой те действия, которые Кремль производит в ее бизнес-империи.
Адвокат Лужкова Генри Резник обронил, что Лужков может стать членом Совета Федерации. Это пустые слова или в пакетной договоренности такую должность, как Лужков может получить, или вы это исключаете?
Мне кажется, что эти слова можно оставить на совести Генри Резника, потому что в свое время, по моей информации, Михаил Лужков вел переговоры о том, чтобы стать вице-спикером или даже спикером с этой федерацией. Спикером в результате, как известно, стал Валентина Матвиенко, и сложные отношения между Валентиной Ивановной и Еленой Николаевной позволили Михаилу Лужкову, что называется, быть подчиненным.
Стало известно о том, что продал свой бизнес в Москве один из сыновей Юрия Лужкова. Весь бывший лужковский и батуринский бизнес потихоньку из Москвы, из России будет уходить, пока не уйдет окончательно.
Речь идет о бизнесе семьи Лужкова, потому что его семья гораздо шире, чем Елена Николаевна Батурина. В данном случае речь идет о продаже одной из бизнес-систем, которые принадлежат сыну Лужкова, который не имеет отношения к бизнесу Елены Батурины, судя по всему. Семья Юрия Михайловича Лужкова испытывает, большая семья, испытывает крайний дискомфорт по поводу того, что происходит вокруг Юрия Михайловича. И упорство, с которым Лужков продолжает вести так называемую псевдооппозиционную деятельность, тоже не оставляет им, по сути, выбора. Здесь идет речь о перестраховке со стороны членов семьи Лужкова.
А как вы считаете, чем вся эта история может закончиться? Капиталы большой семьи Лужкова все будут выведены или часть из них будет выведена в безопасные какие-то воды? Лужкова могут привлечь к уголовной ответственности.
Перевод статуса Лужкова из статуса пенсионера в статус политического заключенного, именно так будет интерпретировано, а любая сделать из него политического мученика, на руку защите бизнес-империи Елены Батуриной, значительная часть которой находится уже за пределами Российской Федерации. Мне кажется, что Елена Николаевна сейчас пытается в значительной степени защитить российскую часть своего бизнеса. И именно поэтому стимулирует такое поведение Юрия Михайловича Лужкова. Со стороны Кремля было бы крайне неосмотрительным и глупым делать из него мученика и тем самым сыграть, по сути, на руку Елены Николаевны Батуриной.
О деле Юрия Лужкова говорил московский политический эксперт Алексей Мухин. Вы слушаете слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 15 ноября. Международное сообщество усиливает давление на Сирию, чтобы заставить президента страны Башара Асада прекратить жестокое подавление демонстраций протеста против политики его режима. США и их союзники в Европе выступают за рассмотрение ситуации в Сирии в Совете Безопасности ООН. Однако Россия и Китай пока блокируют принятие Советом резолюции, осуждающей Сирию. Сегодня Москву посетила делегация представителей сирийской оппозиции. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Только в понедельник в провинции Дераа на юге Сирии были убиты по меньшей мере 50 человек. По данным правозащитников, большинство погибших – военнослужащие, которых атаковали солдаты, перешедшие на сторону оппозиции. В понедельник король Иордании Абдалла II стал первым арабским лидером, открыто заявившим, что президент Сирии Башар Асад должен покинуть свой пост. В интервью BBC иорданский монах отметил, что если Асад действительно намерен действовать в интересах своей страны, то ему не только следует уйти в отставку, но и создать условия для начала политического диалога в Сирии.
Я думаю, если бы я был на его месте, я бы ушел. Однако, если бы я оказался в такой ситуации, если бы это был я, то я бы ушел, сделав так, что тот, кто пришел бы мне на смену, имел возможность изменить статус-кво. Опять же, я не думаю, что существующая система позволяет это. Поэтому, если Башар действительно печется о своей стране, то он должен не только уйти, но и создать возможность диалога и начать новый этап в политической жизни Сирии.
В ответ на заявление Абдаллы II, посольство Иордании в Дамаске подверглось нападению. Два человека смогли проникнуть во внутренний двор иорданского дипломатического представительства и сорвать государственный флаг Иордании. По словам посла Иордании, сирийские силы безопасности, чьей обязанностью является охранять посольство, не препятствовали осквернению флага. Ранее в Дамаске подверглись нападению посольства Турции, Катара и Саудовской Аравии, стран, занявших жесткую позицию по отношению к нынешнему сирийскому режиму. Международное давление на Башара Асада и его правительство постоянно усиливается в последние дни. В минувшую субботу Лига арабских государств практически единогласно приняла решение об исключении Сирии из этой организации. В ответ сирийское правительство обвинило лидеров арабских стран в заговоре с Западом. Вот что заявил министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муалем.
К сожалению, под предлогом того, что Америка не является членом Лиги арабских государств, Лига не среагировала на американские комментарии, поощряющие насилие, которому организация хочет положить конец. Да, официально Америка не входит в Лигу, но является ее неформальным участником, что признают многие представители Лиги.
По мнению наблюдателей, официальный Дамаск опасается, что Соединенные Штаты, пользуясь редким для арабского мира единодушием по сирийской проблеме, добьются усиления международных санкций против Сирии. Белый дом вчера вновь призвал Башара Асада уйти в отставку. Представитель администрации президента США Джош Ирнест сказал:
«Очевидно, что изоляция режима Асада углубляется, политическое давление на режим растет. Очевидно, что мнение администрации Обамы таково. Президент Асад потерял право руководить страной и должен уйти. И, конечно, насилие, которое применяет режим Асада по отношению к мирным демонстрантам, должно немедленно прекратиться».
Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности, по-прежнему выступают против принятия Советом резолюции, которая открыла бы путь к ужесточению санкций против Дамаска. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве делегацию сирийской оппозиции, возглавляемую лидером Сирийского национального совета Бурханом Гальюном. Перед началом переговоров Лавров назвал неправильным решение Лиги арабских государств об исключении Сирии, сказав, что Москва против повторения ситуации в Ливии, где жертвами конфликта стали 30 тысяч человек. В свою очередь Гальюн заявил, что сирийская оппозиция хочет урегулирования кризиса без иностранного военного вмешательства. Ситуация в Сирии была темой обсуждения и на заседании Совета министров Европейского союза по иностранным делам, которое прошло под председательством Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон. Эштон заявила на итоговой пресс-конференции:
«Положение в Сирии вызывает чрезвычайную тревогу. Я разговаривала по телефону с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Иль-Араби и заверила его в нашей приверженности тесно сотрудничать с Лигой для нормализации положения в Сирии, где погибли более 3500 гражданских лиц. Надо стараться найти выход из создавшегося положения».
По словам Эштон, настал момент вновь поднять вопрос о положении в Сирии в Совете Безопасности ООН. Она также сказала, что намерена обсудить эту тему с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на предстоящем 17 ноября в Москве заседании Постоянного Совета Партнерства Россия-ЕС. По итогам заседания Совет Министров по иностранным делам ЕС принял постановление о новых ограничительных мерах в отношении Дамаска. В черный список ЕС добавлены еще 18 имен сирийских чиновников. Совет также запретил Европейскому инвестиционному банку выдавать режиму кредиты, предусмотренные существующими соглашениями. Банк прекратил реализацию контрактов технического содействия по государственным проектам Сирии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги вторника, 15 ноября. Вернемся к событиям в России. Российское правительство утвердило список из 93 профессий, необходимых для модернизации страны. В этом перечне отсутствуют специальности, связанные со здравоохранением и образованием. Эксперты вновь спорят о перспективах провозглашенного президентом страны Дмитрием Медведевым процесса. Оппозиция решения властей критикует. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В подписанном премьером Владимиром Путиным перечне специальности и начального и среднего профессионального образования, необходимых для модернизации в основном профессии технические, например, машинист котлов и паровых турбин, сборщик трансформаторов, программист. Представители этих профессий могут, начиная с будущего года, претендовать на президентские от 7 до 14 тысяч рублей в месяц и правительственные от 2 до 4 тысяч стипендий. Между тем, специалисты исследовательского холдинга «Рамир» провели анализ рынка интеллектуальных услуг в России. Их выводы – отрасль занимает весьма скромное место в российской экономике, и с наступлением кризиса ее положение ухудшилось. В то же время без развития этой сферы модернизация страны невозможна. Один из авторов проведенного «Рамиром» исследования, Игорь Березин, тем не менее считает, что в рамках заявленной Владимиром Путиным так называемой «новой индустриализации» опубликование перечня особо нужных профессий вполне логично.
Список профессий и специальностей начального и среднепрофессионального образования был опубликован. Учителя и врачи не относятся к начальному и среднему образованию. Это к области высшего образования. Что касается новой индустриализации, это как раз идет в русле мировых тенденций. Этап индустриализации большинство западных стран прошло в начале 20 века, в середине 20 века, а потом началась массовая переориентация на постиндустриальные, на так называемую сервисную экономику. И в результате в той же Великобритании в сельском хозяйстве и всевозможных добывающих отраслях занято менее 5%, в обрабатывающих отраслях занято порядка 10-12%, 80% занято в так называемых постиндустриальных отраслях. Так вот, в той же Великобритании они сейчас думают о том, как вот решить обратную задачу и вот как-то это дело поправить. И в этом ключе, если у нас будет идти речь не о индустриализации образца середины прошлого века по сталинскому типу, а об индустриализации 21 века, то есть создании высокотехнологичных, высокопрофессиональных рабочих мест, то это будет очень даже и неплохо.
В принципе, полезным шагом считает список профессий и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
При всей критике и правильной данного списка необходимо отметить самое главное. Это то, что все-таки подчеркнуто взят курс на возвращение статуса инженера вообще в нашу экономику. Весь тот развал, который произошел в 90-х годов, он преимущественно определялся тем, что на место профессионалов и инженеров во всех крупнейших отраслях пришли менеджеры, те, кто умеет считать и фиксировать финансовые потоки, но абсолютно ничего не понимает в существе производства и, соответственно, инженерного дела. Поэтому восстановление престижа инженерных профессий, научно-технических специальностей – это ключевое дело страны, тем более в рамках заявленной Путиным индустриализации. Другое дело, что это все делается понемногу, это опять с упором на, прежде всего, рабочие профессии. Это не будет работать в ситуации, когда у нас развалится авиапром, очень плохо с космической промышленностью, очень плохо с другими машиностроительными отраслями промышленности.
Реальная политика российских властей никак не связана с модернизацией, убежден член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Олег Шейн.
В частности, предполагается уменьшить в бюджете расходы на образование 600 миллиардов до 500, расходы на здравоохранение 550 до 450 миллиардов рублей. А жертвы станут заработные платы людей, пенсионные выплаты, а также образование и здравоохранение. То есть то, что составляет страну, потому что страна это не государство, не власть и даже не территория. Страна это народ, это люди. Эта модернизация закончится ничем, фиаско точнее.
В том, что даже логичные и напрашивающиеся решения власти отторгаются обществом, виновата сама власть, считает руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский.
Без общественной поддержки эффективное государственное управление в современных условиях, в 21 веке, невозможно без поддержки граждан. Но наши органы власти так и не нашли какие-то формы действительно реальной такой коммуникации с общественными организациями, с некоммерческими организациями. Граждане не доверяют органам власти не доверяют гражданам.
Российская пресса пишет о появлении новых профессий, например, таких как нанослесарь. Как иначе назвать оператора оборудования эллионных процессов обработки металлов с помощью нанотехнологий? Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 ноября. И вот главная тема второй половины этого часа. В Германии разоблачена опасная неонацистская группировка. Будет ли в стране принят закон о запрете правоэкстремистских организаций? Балетную труппу Большого театра покидают ведущие танцоры. В Санкт-Петербурге вспоминают диджея МС Вспышкина. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему Путин сказал Березовскому? Концерт окончен.
Комментарии экспертов.
Политолог Дасым Саптаев об открытии памятника Нурсултану Назарбаеву.
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Тимофеев о медицинской политологии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В материалах лондонского суда по делу российского предпринимателя Алексея Козлова есть подложный документ о его смерти. Как сообщила на своей странице Facebook жена Козлова, журналистка Ольга Романова, справку о том, что Козлов умер в январе 2011 года в колонии, суду представила сторона истца, бывшего сенатора и бизнесмена Владимира Слуцкера. В центре Москвы на Триумфальной площади полиция во вторник пресекла несанкционированную акцию оппозиции. Как передает «Интерфакс», около 20 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» развернули плакаты и выкрикивали лозунг «Выборы без оппозиции – преступление». Все участники акции задержаны. В Белом море продолжается поиск пропавшего накануне сухогруза капитан Кузнецов. Спасатели зарегистрировали сигнал аварийных буев. По его координатам вышел буксир, сообщили в региональном управлении МЧС. Юрий Лужков продолжит сотрудничество со следствием по делу о хищении в Банке Москвы. Об этом заявил адвокат Генри Резник, присутствовавший на сегодняшнем допросе бывшего московского мэра в следственном департаменте МВД. По словам Резника, статус экс-мэра по делу не изменился, он остается свидетелем. В Белоруссии приговор по делу о теракте в Минском метро 11 апреля будет оглашен 30 ноября. Об этом сообщил судья на заседании во вторник. Ранее прокурор потребовал приговорить двоих обвиняемых Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к смертной казни. Диалог сирийской оппозиции с властями возможен только после их официального заявления о переходе к демократии в стране. Об этом заявил сегодня после консультации в МИД России председатель Национального совета Сирии Бурхан Гальюн, проживающий во Франции. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 15 ноября. Немецкие правоохранительные органы раскрыли правоэкстремистскую группировку «Национал-социалистическое подполье». Ее члены совершили с конца 90-х годов не менее 10 убийств в разных городах Германии. Выяснилось также, что преступники являлись информаторами специальных служб ФРГ. В связи с нынешним расследованием многие немецкие политики предлагают запретить правоэкстремистские организации в Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В связи с тем, что преступники оказались информаторами спецслужб, под огонь общественной критики попало Министерство внутренних дел Германии, говорит его глава Ганс Петер Фридрих. Многие вопросы остаются открытыми, и я бы не спешил делать скоропалительные выводы. По распоряжению Генеральной прокуратуры, Федеральное криминальное ведомство Германии проводит сейчас расследование в тех городах, где были совершены убийства. Теперь, конечно, разные правоохранительные органы должны лучше координировать свои усилия в борьбе с правым экстремизмом. Мне сейчас трудно сказать, нужно ли для этого запретить Национал-демократическую партию. Такой шаг, на мой взгляд, сопряжен с немалым риском и необходим только в том случае, если другие средства не помогут. Парламентская оппозиция требует от властей более решительных мер в борьбе с правым экстремизмом, говорит ее представитель, лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Франк-Вальтер Штайнмайер. Лично я обескуражен тем, что в последние дни стало известно о преступлениях правоэкстремистской группировки «Национал-социалистическое подполье». Пока сообщается о трех ее членах. Однако можно предположить, что в действительности их было больше. Я надеюсь, что в результате парламентского расследования нам удастся ответить на многие вопросы, которые до сих пор остаются открытыми. В создавшейся ситуации следует рассмотреть вопрос о запрете ультраправой Национал-демократической партии Германии, так как между ней и террористами были определенные отношения. Нужно тщательно проанализировать, какова политическая составляющая в этих злодеяниях. Национал-демократическая партия, безусловно, является той средой, в которой растут ксенофобия и правый экстремизм. В связи с нынешним расследованием возникает немало вопросов относительно роли тайных агентов, внедренных спецслужбами в ультранационалистические организации. Сколько таких агентов имеется сейчас? Действительно ли они помогают защищать Конституцию ФРГ или льют воду на мельницу правых экстремистов? Все это должно быть проверено. История вокруг злодеяний национал-социалистического подполья и контактов спецслужб с этой правоэкстремистской группировкой приобретает все больший размах. Газета «Die Welt» назвала ее фракцией «Коричневой армии» по аналогии с фракцией «Красной армии» – левоэкстремистским объединением, совершавшим теракты на территории ФРГ в 60-е и 70-е годы прошлого века. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
О современном неонацизме в Германии мой коллега Александр Гостев беседовал с директором Центра германских исследований Института Европы Владиславом Беловым.
Что представляют собой современные правые и ультраправые в Германии? Есть ведь и легализованные силы, которые прячутся под различными вывесками и даже на местном уровне иногда попадают в выборные органы власти. И подводная часть айсберга. Насколько велика эта последняя экстремистская часть? Какой поддержкой она пользуется?
Ну, давайте различать правых радикалов, как и левых радикалов, от экстремистских радикалов, да, которые в первую очередь представлены в Восточной Германии, которые как ротармия фракцион или сейчас вот эта новая группировка проявляет террористические наклонности и совершает террористические действия, целенаправленные убийства во имя определенной цели, если что иное, как террористическая деятельность внутри страны. Я думаю, что это единицы, это люди, которые присутствовали всегда и везде. Они есть в любом обществе, есть в любом государстве, но для Германии это особое явление, имеющее свои исторические корни, связанные и с гитлеровской Германией, с послевоенным развитием, особенно 60-х годов, связанные с молодежными движениями, с протестом общества против государства. Поэтому я различаю эти две вещи. Праворадикальное движение, правые националистические движения, которые, в общем-то, идут параллельно
и иногда пересекаются на уровне определенных настроений и требований.
Есть мнение, что в ближайшие годы из-за ширящегося экономического кризиса, социального напряжения в Европе, таких преступлений и группировок, о которых мы с вами говорим сейчас, станет больше. А те ультраправые, которые сейчас вот именно легализованы, могут уже пойти совсем экстремистским путем. Вот вы согласны?
Нет, я с этим не согласен. Общество немецкое здоровое. Я не вижу потенциала для роста именно террористических настроений, связанных с прямыми насильственными действиями, убийствами и так далее в отношении определенных групп граждан. Да, маргинализация общества будет идти, будет расти правый и левый популизм, в первую очередь. Правый, он более легко захватывает головы граждан, относящихся к социально слабым группам, проживающих в депрессивных районах, когда предлагаются простейшие решения тех или иных проблем, но до проявления экстремистского характера массового дела не дойдет. Я говорю тут относительно деятельности ведомства по охране Конституции, Министерства внутренних дел, да, которые призваны пресекать подобного рода настроения. Я говорю именно о социальной среде, где такие идеи могут расширяться, зарождаться и привлекать под свои знамена все более и более экстремистски настроенных молодых людей.
Говорил московский политолог-германист Владислав Белов.
Алфавит инакомыслия. Иосиф Бродский. В 23 его судили за тунеядство. В 47 он получил Нобелевскую премию. Случайно ли то и другое? Есть ли общая причина у этих двух событий? Алфавит инакомыслия. Иосиф Бродский. Сегодня в 23 часа с повторением в 6 утра и 14 часов в среду.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 15 ноября. Из Большого театра уходят двое ведущих танцоров Наталья Осипова и Иван Васильев. Прима-балерина и премьер-труппы подали заявление об увольнении в связи с переходом на постоянную работу в Михайловский театр. Причины такого решения обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева обсуждает с премьером Большого театра Николаем Цискоридзе.
Во-первых, конечно, очень странно именно то, что это так внезапно. Балетный мир, театральный мир обыкновенно полнится слухами, все об этом знают. И, во-вторых, самые разные причины обсуждаются от материальных до того, что Григорович, допустим, не видит Наталью Осипову в классических балетах, которые идут в театре в его редакциях, и до проблем с расписанием. Люди говорят о том, что в Большом театре не составляют расписание на год вперед. Таким образом, танцоры не имеют возможности подписать какие-то контракты с другими театрами мира, в которых они хотели бы выступать. Как вы воспринимаете всю эту ситуацию?
Перемена в творческой жизни – это выбор каждого артиста, да, и мне просто очень горько и обидно, потому что и Наташа, и Ваня очень одаренные люди, очень яркие артисты, и мне очень жалко, что они покинули труппу. То, что происходит в театре, абсурдная уже ситуация давно, об этом много лет назад заявила на пресс-конференции Светлана Лункина в Лондоне, после чего была предана остракизму, и после этого ее на первые спектакли уже не ставят на гастроли. После этого много интервью давала та же Мария Александрова, вот, где она рассказывала правду, да, и после этого, как с ней поступали, доведен был до состояния такого, чтобы написать заявление об уходе, Андрей Уваров, который после открытия Большого театра сразу подал заявление и ушел, что, к сожалению, оказалось незамеченными СМИ. Вот об этом тоже надо говорить. Вы почитайте то, что пишет все-таки Лава, какие проблемы страшные, творческие в Большом театре, да. Вот на сегодняшний момент могу сказать такую вещь, что я нахожусь в Мариинском театре, готовлю спектакль «Бриллианты», который должен танцевать на днях. Допустим, Елена Образцова, которая отказалась от участия в «Руслане и Людмиле», который жутко абсолютно воспринят нормальными людьми, 18-го поет в Михайловском театре в том же «Пиковую даму». Не просто так это все происходит. Может быть, уже все-таки надо обратить внимание на тот ужас и хаос, творящийся в труппе. Потому что я понимаю Наташу и Ваню в том, что они очень молодые, действующие артисты. Им многие вещи хочется еще свершить. Конечно, артист не может быть голодным и заработать, и так далее, и так далее. Потому они, наверное, решили, что так лучше.
В чем эти основные проблемы, вот группы проблем, их можно как-то обозначить именно в той части, которая касается балетных людей?
Вы посмотри, почитайте, как мой коллега, многолетний мой товарищ, друг и сосед по раздевалке Сергей Филин, который теперь художественный руководитель балета, в «Комсомольской правде» пишет обо мне. Предлагая мне уйти, нам было заявлено, кто не с нами, тот против нас. Типа того, что вы не имеете права голоса, если вы хоть как-то возмущаетесь, вы должны уйти. Как это может быть? Если тому же Ване и Наташе на какую-то вещь, которую, может быть, они говорили, было сказано, что не хотите уходить, я понимаю, что когда ты молод, когда ты горяч, ты это совершишь. Я в своей жизни никогда это, Марина, не сделал. Меня много раз подводили к этому моменту. Мне просто в свое время Марина Тимофеевна Семенова научила никогда в жизни не писать заявление об уходе. И потом для меня Большой театр всегда был, есть и будет номер один.
А это значит, что все-таки что-то изменилось, и для молодых артистов Большой театр уже не номер один?
Ну, если не даешь работать, если ты сидишь и ждешь спектакли месяцами, если у тебя один спектакль в месяц, и непонятно, что будет дальше. Если берутся люди со стороны, тебе говорят, что, мол, что должны они танцевать. Вы понимаете, вот я в этом месяце должен был танцевать «Жизель». И я ее станцевал об абсолютно другой день, потому что тот день, на который я намечался, он был отдан вновь пришедшим артистам. Все-таки я человек уже взрослый, много лет отдавший не только Большому театру, но и российскому искусству. Наверное, я заслужил уважение, чтобы число выбрал я. Правильно? А не какая-то девочка, которую только что приняли в труппу. И это происходит с каждым человеком. Потому если уже у нас Наташа и Ваня работают премьерами, значит, надо прислушиваться к их мнению. И это очень важно. Потому что когда ты достигаешь определенного положения, тебя не должны постоянно унижать. И мне очень бы хотелось, чтобы вы вспомнили, что это государственный театр, а не частная лавочка, так как ее рассматривают многие наши, как сказать, администраторы.
А в Михайловском театре обстановка, с вашей точки зрения, лучше?
Я не знаю, я там никогда не работал. Единственное, знаю, что с финансовой точки зрения в Михайловском гораздо лучше. В Большом театре нужна очень серьезная реорганизация и смена всего. Уже давно об этом говорят все великие артисты. И говорят не первый год уже. Но никто не хочет нас услышать. Большой театр открывает американец, которого я, кстати, очень люблю. Я Дэвида очень люблю и уважаю. Мы с ним очень много лет знакомы. Но это не может быть. Это плевок всему русскому балету. И вообще на открытии никого не было из нормальных русских вокалистов, да? Почему Образцова сидела в ложе, а не вышла, не спела ничего? Почему Суткилаеву не дали хотя бы полроманса спеть? Все-таки эти люди не один год отдали этой сцене, правда?
Говорил премьер балетной труппы Большого театра Николай Цискоридзе. С ним беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня стало известно об увольнении ведущего передачи на радио «Голос России» Максима Шалыгина за его публичное недовольство проведением первого тура президентских выборов в самопровозглашенной республике Южной Осетии. Руководство государственной радиостанции связь между этими событиями отрицает. Эксперты недоумевают, с какой целью российский журналист выступил в прямом эфире на радио с подобным обращением. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
14 ноября руководство государственной радиокомпании «Голос России» уволило автора и ведущего аналитической программы «Экспертиза» Максима Шалыгина. Журналисту об увольнении сказали за 10 минут до начала эфира его программы. По мнению самого Шалыгина, причиной увольнения стало его публичное обращение к президенту непризнанной республики Южная Осетия Эдуарду Кокойте, которое прозвучало по радио в пятницу. Информационное агентство «Регнум» приводит полный текст, который произнес журналист в эфире. Критикуя главу самопровозглашенной республики за поддержку прокремлевского кандидата в президенты, Шалыгин напрямую обращается к Эдуарду Кокойте и недоумевает. Что происходит сегодня с вами в вашей стране? Почему вы позволяете всяким там политтехнологам совершенно непонятного свойства брать власть, фактическую власть в свои руки, брать контроль за президентскими выборами в Южной Осетии? Это что такое? Сегодня вы провели пресс-конференцию и поддержали кандидата в президенты Бибилова. Вы что, не знаете, что это за человек? Вам кто дал право так поступать, Эдуард Джабеевич? Что с вами случилось? Вы человек, который всегда вызывал у меня уважение. Сегодня вы вызываете у меня непонимание происходящего. В эфире журналист обращается также и к главе Центризбиркома Южной Осетии, главе администрации президента самопровозглашенной республики, руководителю медиацентра ИР, многих из них называя по имени и на «ты», как хороших знакомых. Генеральный директор «Голоса России» Андрей Быстрицкий категорически отвергает связь между увольнением Максима Шалыгина и его критическим выступлением по радио в адрес руководства непризнанной республики.
Он не наш сотрудник, мы его не увольняли. Он не штатный. Он никогда не был сотрудником штатного «Голоса России».
Да вы же договор подписывали с внештатным сотрудником об оказании услуг?
Ну, когда-нибудь заканчивается внештатный договор.
То есть подошел просто договор к концу или...
Ну, понимаете, меняется сетка. К нему там были определенные творческие вопросы. Ну, ничего такого экзотического.
То есть именно творческие вопросы? Потому что ведь конечно, его увольнение связывают с критическими высказываниями в адрес руководства Южной Осетии.
Спросите у того, кто связывает. Мы не связаны. И никакого увольнения нет. Нет юридического факта увольнения. Не было этого. Будь она обращается к президенту, я не знаю, это его личное дело. Может обращаться кому угодно, имеет право.
Так он же в своей передаче в эфире обратился с речью.
Значит, ну, никакой связи здесь нет.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов с удивлением воспринял слова руководителя «Голоса России» Андрея Быстрицкого.
Если он такой профессионально несостоятельный, то зачем вы его допустили к прямому эфиру? Если он такой профессионально несостоятельный, что вы его просто за 15 минут до следующего эфира можете уволить, то видит Бог, кто же у вас выбирает кадры, извините, пожалуйста, и что это такое за «Да-да» за «Голос России», по которому поют, так, дают такого петуха.
Однако и журналистам называть Максима Шалыгина Алексей Симонов не торопится.
Я не знаю, что он до этого делал, но судя по тому, что он там пишет, он занимался, извини меня, пожалуйста, каким-то пиаром. И занимался, находясь в тесных отношениях с господином какой-то, которого он не просто знает, а, как бы сказать, вообще чуть ли не на «ты» к нему обращается. Не может этого быть журналистом, он не может быть своим для власти даже в Южной Осетии. Но нельзя этого себе позволять, это к журналистике никакого отношения не имеет. Это разборка между своими. Один свой обвиняют другого своего в том, что он предал их общее дело. Вот при чем тут журналистика и какого отношения к этому имеет государственный канал, тут совершенно непонятно.
Президентские выборы прошли в непризнанной республике Южной Осетии 13 ноября. Второй тур выборов, предположительно, состоится 27 ноября. За пост главы непризнанной республики будут бороться Анатолий Бибилов, которого называют прокремлевским кандидатом, и представительница оппозиции Алла Джоева. Разница в голосах избирателей у кандидатов по последним подсчетам составляет всего 0,7%. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербурге сегодня отдают дань памяти и обсуждают обстоятельства смерти шоумена МС Вспышкина. 76-летний Владимир Турков скончался в понедельник на станции питерского метро, не дождавшись скорой помощи. В течение нескольких десятилетий Турков принимал активное участие в музыкальном движении Ленинграда и Петербурга. Сначала как организатор полуподпольного рок-движения, а с 90-х годов как диджей и исполнитель электронной музыки МС Вспышкин. Я беседую с петербургским рок-критиком Андреем Бурлакой.
Если говорить о Володе Туркове, то он в музыку пришел в середине 60-х, поскольку он всегда был таким активистом, хотя по возрасту он как бы поколение скорее джазового, но он был таким именно активистом, которого всегда интересовала как бы такая культурная жизнь молодежи. Начал с того, что он был один из первых, так сказать, как бы создателей таких как бы клубов, одно из первых, наверное, таких питерских клубов, это клуб «Монолит», который там в центре города, там недалеко от пяти углов располагался. Вот. И поначалу там этот клуб служил пристанищем молодежи, которая занималась атлетизмом, а потом там появилась группа, которая, группа «Горизонт», которая, значит, переехав в клуб «Монолит», стала, значит, называться тоже «Монолитом». И, в общем, клуб этот посещал довольно долго, до, наверное, начала 80-х. Там, в частности, собственно, репетировал долгие годы. И Володя был их, так сказать, как бы администратором, как сейчас бы сказали, наверное, это группа «Кочевники», наверное, самая, одна из самых знаменитых групп русскоязычного рока 60-х, 70-х, 80-х годов. Собственно говоря, я вот на этой почве с ним все время познакомился, когда занимался тоже, собирал материалы по истории питерского рока. И вот, ну, последние лет 30 мы с ним довольно плотно общались. для него это была, по сути дела, самодеятельность. Он занимался вот, ну вот, ну, работал на работе еще, кроме всего прочего. Каждую встречу с ним он постоянно как-то так вспоминал там добрым словом Женю Леонова, основателя «Кочевника». И всегда, так сказать, не переставал восхищаться его, так сказать, музыкальными дарованиями. Я очень жалею, что «Кочевник» сегодня неизвестно так же широко, как, скажем, там, «Аквариум» там, или «ДДТ», хотя группа-то абсолютно того же масштаба.
Как выглядела тогда вот эта карта рок-клубов, полузапрещенных, полуразрешенных ленинградских?
Такого не было, чтобы это запрещалось или разрешалось как-то. Ну, существовал клуб, там, да, молодежный клуб. Подростки сами, значит, во главе с Володей какой-то нашли там пустой подвал, договорились с жилконторой. Клуб был вполне себе легален, в целом на каком-то балансе там где-то, видимо. Но таких мест тут особенно много не было. В 60-е годы, как известно, музыка в большей степени была таким танцплощадки, либо вот так называемые молодежные кафе, вот, ну, либо какие-то студенческие вечера, там больше вот что-то особо прилагать сил-то было и негде.
Была какая-то система связи горизонтальной между энтузиастами рок-музыки тогда?
На личном знакомстве все же. Какой-то организации такой, конечно, не было никогда. До появления рок-клуба, собственно говоря, эпоха самиздата началась гораздо позже. Там иногда писали, как что-то об этом писали, там очень сдержанно в каких-нибудь молодежных изданиях. В Питере это газета «Смена», там, как правило. Там, или какие-то тоже многотиражки, там, заводские или студенческие. Было очень много групп, группы существовали там, ну, не знаю, там, в каждой жилконторе, там, в каждой школе, там, иногда по нескольку, там, да, во всех институтах, там, на всех факультетах. То есть это было такое вот, в общем, основное препровождение, которое как-то объединяло молодежь по интересам. Лидерами периодически выдвигались то одни, то другие. Понятно, что какие-то группы, так сказать, выходили, так сказать, в отрыв. Там такой процесс, он был в достаточной степени как бы произвольным. Там, «Кочевники», там «Лесные братья», это вот там «Авангард», «Аргонавт», первое поколение таких вот групп, которые были популярны еще в конце 60-х. Там. Следующее поколение пришло, там, скажем, «Славяне», «Санкт-Петербург», «Генерал Бас» там, и так далее и тому подобное.
Какое-то подобие фестивального движения было, неформального?
Официальные фестивали, таких было, ну, таких мелких было достаточно много, а таких, значит, значительных, крупных было, ну, видимо, три. Один из них проходил зимой 66-67, второй, соответственно, через год, 67-68, и третий такой значительный фестиваль в гидрометеорологическом институте был, значит, финалом. Все это организовано было, в общем, тогдашним комсомолом, достаточно прогрессивным, в частности, октябрьским райкомом комсомола. И был такой знаменитый музыкант Арест Кандат, который когда-то играл в оркестре Утесова, который вот, поддерживал по каким-то своим там, как-то соображениям молодых поклонников поп-музыки. И вот он, собственно говоря, возглавлял этот вот фестиваль в гидрометеорологическом институте, на котором как раз «Кочевники» и стали, так сказать, группой номер один. После 69-го года, к сожалению, начались репрессии, рок-музыку стали запрещать уже как-то, так сказать, сознательно. Образом.
А чем закончилась история с «Кочевниками»?
Они посуществовали до 92-го года.
Вспышкин был с ними до последнего времени, до 92-го года?
Нет, когда они там как в конце 70-х ушли как бы работать в Тульскую филармонию, да, то есть устроить профессионал, я думаю, что тогда он уже перестал с ними как бы сотрудничать, поскольку это уже немножко была другая эпоха, там, да, он, по-моему, работал в каком-то НИИ, как-то в музыку уже вернулся, уже только, так сказать, уже вот на волне всех этих вот там рейвов там, да, и когда он, собственно, и получил это новое имя МС Вспышкин.
Ну, его называют первым русским диджеем, это корректно, на ваш взгляд?
Да нет, наверное, думаю, что нет, наверное, диджеи появились. Ну, наверное, когда дискотеки появились, да, это, я так понимаю, то есть в году 76-77, там, наверное.
Говорил историк российской рок-музыки Андрей Бурлаков. В последние годы Владимир Турков, диджей MC Вспышкин, известен как один из участников рейв-проекта «Колбасный цех», радиоведущий, автор многих аудиокниг. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Мало ли на свете обычных людей, многодетных отцов, осознавших, что профессия инженера не позволит им прокормить семью. Много ли таких, которые при этом не легли на диван в торжественной мрачности, обвинив в своих несчастьях весь мир. А вот Владимира Александровича Туркова, обычного маленького человека, это сделало необычным большим человеком. Он взял и превратил себя в феерического МС Вспышкина. Абсолютно успешный диджей, абсолютно успешный проект «Колбасный цех», может, потому еще успешный, что само название отдает то ли ностальгии по советскому быту, то ли интеллигентско-диссидентскими шутками 60-х, 70-х. Все эти многотысячные рейвы, коллеги-диджеи, похожие на магов, управляющие, управляющих толпой с помощью таинственных, но энергичных и властных пассов. И в центре всего этого невероятная фигурка маленького старичка в дремучей бороде и маскарадном наряде. Что и говорить, национальные архетипы живучи. Кто издревле почитался на Руси так, как юродивые? Кто самая почитаемая святая в Петербурге? Ксения Блаженная, опять же юродивая. Был бы жив замечательный филолог и культуролог Александр Михайлович Панченко, он мог бы точно взвесить, насколько М.С. Вспышкин относится к древнерусской смеховой культуре, а насколько к современной массовой. У меня таких научных инструментов нет, зато есть чутье. Вот она, связь времен, да не из пыльных архивов, а, так сказать, данная нам в ощущениях. Даже проект М.С. Вспышкин энд Никифоровна на Радио Рекорд пропитан народным духом, несмотря на весь современный прикид. Во всех своих проектах удивительный старик Вспышкин блистательно растворялся в толпе, всегда оставаясь единственным и узнаваемым. И не изменил себе до последней минуты, прожить которую довелось в метро. Более народного места в большом городе не бывает.
Колбасный цех номер два. Это Индахаус какой-то. Это коммун какой-то.
Рубрике «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, был рок-критик Андрей Бурлака. Вот так обстояли дела во вторник, 15 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Оставляю с композицией М.С. Вспышкина и Никифоровны «Колбасный цех номер 2».
Колбасный цех номер 2.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начинаем уже работать, начинаем доводить до людей.
Они одобряют Егора, благодарны ему.
Очевидно, что изоляция режима Асада углубляется.
Последние решения Лиги арабских государств...
Сложившаяся в еврозоне ситуация открывает странам сообщества новые возможности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».